Здравствуйте, уважаемые слушатели. Мы начинаем наш ежедневный подкаст «Украина. Самое важное». У микрофона Данила Гриперович и Алексей Горбачев. Мы сегодня расскажем вам о том, как международное сообщество реагирует на российские военные преступления, как Россия продолжает их совершать. Расскажем о том, как Европа продолжает помогать Украине с вооружением, а также, что над Владимиром Путиным нависла не виртуальная, а совершенно реальная угроза ареста. Во всяком случае, об этом говорит пресса Южноафриканской Республики. Но начнем, как всегда, с самой Украины, со сводки обстрелов, ситуации на поле боя и так далее. Леша, привет, расскажи, пожалуйста, что у тебя есть.
Данила, приветствую. За прошедшие сутки Россия нанесла 5 ракетных ударов по городам Краматорск, Константиновка и Павлоград. Кроме того, Россия нанесла 27 авиационных ударов и совершила 45 обстрелов из систем залпового огня по позициям ВСУ и по населенным пунктам Украины. Россия продолжает наступать на Бахмутском, Авдеевском, Мариинском направлениях. По данным Генштаба Украины, ВСУ за прошедшие сутки отразили более 36 атак на указанных участках фронта. В эпицентре боевых действий остаются по-прежнему Бахмут и Мариинка. Сообщается, что ВСУ удерживают там оборону. Ранее спикер восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый заявил, что так называемая «дорога жизни» – это дорога, по которой в Бахмут передают продукты, вооружение, все необходимое, она по-прежнему остается под контролем Украины. И, я цитирую, «россияне далеки до ее захвата». А, кроме того, как заявил командующий сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский, украинские силы контратаковали российские войска и оттеснили их с некоторых позиций в Бахмуте, но ситуация по-прежнему остается сложной, поскольку Россия постоянно бросает в бой новые подразделения, включая десантников и бойцов ЧВК «Вагнер», несмотря на большие потери. Но надо сказать, что выходные были очень тяжелыми с точки зрения атак на мирное население Украины. В Авдеевке ударом авиаракеты практически уничтожен многоэтажный дом. Также старая и центральная части города были подвергнуты обстрелам из систем залпового огня и танковых орудий. Кроме того, вот эти вот ночные ракетные удары по Украине вызвали крупные пожары. В городах на востоке страны были повреждены десятки домов, ранены по меньшей мере 34 человека. В частности, особенно пострадали люди в упомянутом нами Павлограде. И вот, как заявил глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук, в частности, в Павлограде в результате нападения повреждены 19 многоквартирных домов, 3 школы, 3 детских сада, несколько магазинов. И вот среди раненых 5 детей, в том числе 8-летняя девочка, также 2 женщины находятся в реанимации. В результате российского обстрела Херсонской области погиб местный житель. Кроме того, еще один человек погиб и 2 получили ранения в результате обстрела Никополя Днепропетровской области. Нанесены существенные повреждения пунктам распределения электроэнергии в Херсонской и Днепропетровской областях, в результате чего тысячи людей остались без электричества. Об этом сообщает украинская Минэнерго. Я хотел бы добавить, что вот эти вот удары по инфраструктуре и по мирным жителям Украины, они были нанесены через 3 дня после того, как в результате обстрела погибли 23 местных жителя многоэтажного дома в Умани.
Да, этот удар по Умани вызвал, конечно же, международное негодование, но я думаю, что не меньшее негодование вызвало то, как российская пропаганда использовала кадры вот этого вот разрушенного ударом ракеты дома в Умани. Российское телевидение сообщило якобы о обстрелах Донбасса, и что это вот в Донбассе украинские националисты разрушили дом выстрелом. И вот этими словами они сопроводили кадры из Умани. То есть совершенно очевидно, это была такая прямая, откровенная ложь, на которой российское телевидение поймали. И надо сказать, что вот это вот совершенно противоположное изложение фактов, то есть 180 градусов от реальности, это уже давно стало абсолютным приемом и российской пропаганды, и российских различных служб, которые сообщают, например, от имени Минобороны что-то. Вот мы говорили, Лёш, ты только что сказал про удар по Павлограду, где много людей пострадало, повреждены частные дома, многоэтажки, дети пострадали. Но вот Минобороны России при этом сообщает, что этот удар был, оказывается, высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования. И, как они сообщили, цель удара достигнута, все назначенные объекты поражены, нарушена работа предприятий, осуществлявших выпуск боеприпасов. Ну, мы так понимаем, что, наверное, пятеро пострадавших детей в Павлограде тоже, наверное, выпуском боеприпасов занимались. В общем, так или иначе, российская пропаганда и российские пресс-службы официальных ведомств создают, как мы неоднократно говорили в своих подкастах, совершенную альтернативную реальность, чтобы вот эти все слова их тоже находились в информационном поле, и люди путались между правдой и абсолютной неправдой. При этом из Бахмута приходят трагические новости. Есть сообщения в телеграм-каналах и в соцсетях, что в боях за этот город погиб американский доброволец Купер Эндрюс, который воевал на стороне Украины. Естественно, он был частью иностранного легиона, потом он входил в комитет сопротивления, и его знакомый журналист Джейк Харнахан в Твиттере сообщил, что Купер Эндрюс попал в засаду российских войск, когда он защищал эвакуированных. Ну и надо сказать, что Госдепартамент США подтвердил гибель американского гражданина в Украине, но не назвал имени. Хотя мы предполагаем, что, скорее всего, речь идет именно о Купере Эндрюсе. Он был когда-то морским пехотинцем. Вообще он довольно молодой парень, ему 26 лет. Но вот он погиб, защищая Украину. В то время как в рядах защитников Украины сражаются иностранцы по доброй воле, и, в общем, моральный дух защитников Украины достаточно высок. Очевидно, что моральный дух российской армии крайне низок. Есть масса свидетельств этого со стороны независимых источников, перехватов переговоров между солдатами, офицерами, их семьями и так далее. Но вот по данным Минобороны Великобритании, российские командиры в Украине начали наказывать своих подчиненных за нарушение дисциплины, отказы разные и так далее, сажая их в зинданы. То есть это тюрьмы, которые из себя представляют вырытую в земле яму, закрытую сверху решеткой или досками. Зиндан – это название восточное. Такие ямы рыли в свое время в Чечне и держали там заложников. Такие же ямы рыла в Чечне российская армия, держала там своих заложников и пленных. В общем, это такой вот еще чеченский такой опыт, опыт чеченских войн. И, в частности, например, попадают теперь в эти зинданы по воле российских командиров, например, за употребление алкоголя, за попытку расторжения контракта, за другие какие-то провинности, каковыми поведение своих подчиненных считают офицеры. В общем, раньше наказывали более мягко, мы знаем, что запирали, конечно, в отдельные помещения и так далее, но теперь вообще держат под землей. А также российские призывные всякие власти, есть масса видеосвидетельств тому, начали просто хватать людей на улицах и силой доставлять в военкоматы. Очевидно, что российское начальство в некотором отчаянии находится по поводу того, что у него происходит на фронте. При этом тоже Минобороны Великобритании рассказывает в своем ежедневном обзоре, что Россия построила одну из крупнейших в мире за многие десятилетия систем оборонительных сооружений на оккупированных территориях, в частности в Крыму, на северной границе Крыма, а также в граничащих с Украиной, Белгородской и Курской областях. Там вырыты сотни километров траншей, этим с одной стороны пугают население, что вот Украина пойдет большим наступлением, с другой стороны, более или менее очевидно, что в России опасаются, как считают в Минобороны Великобритании, что украинские войска могут добиться крупного прорыва. Но вся эта оборона, очевидно, не помогает, потому что сегодня, 1 мая, сразу несколько происшествий произошло, которые были истолкованы как минимум российскими властями как диверсии со стороны украинцев. И это довольно серьезное происшествие. В частности, была атака дронов по Севастополю. Мы знаем, что совсем недавно подобная же атака была очень эффективной. Пророссийские власти Севастополя сообщали, что на внешнем рейде отражается атака беспилотников. Кроме того, на белорусской железной дороге произошел взрыв железнодорожного полотна, и там сошел с рельсов состав из 8 вагонов. Это довольно серьезное, конечно, происшествие, которое вовсю напоминает в той же Белоруссии рельсовую войну во время Великой Отечественной. Ну и губернатор Брянской области, надо сказать, это подтвердил. Он сказал, что были в Унеческом районе Брянской области подорваны железнодорожные пути, а в Ленинградской области, в Гатчинском районе, была подорвана опора линии электропередач. В общем, очевидно, что вот такая партизанская война, диверсионная война уже развивается вовсю на российской территории, и это, конечно, результат того, что Россия делает в Украине.
Да, Данила, безусловно, и другой новостью, которая косвенно свидетельствует о страхе российских властей и о том, что российские власти на самом деле опасаются вот этого контрнаступления Украины, является массовая принудительная паспортизация на оккупированных территориях. В частности, российские оккупационные силы, они продолжают раздавать паспорта на оккупированных территориях Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей. Жители Украины, которые продолжают находиться в оккупации, пытаются заставить получать эти паспорта все новыми способами. В частности, я напомню, что накануне Путин подписал указ, в котором была разрешена депортация с оккупированных территорий людей без российского гражданства. И в связи с этим, вот буквально сегодня, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук выпустила рекомендации к украинцам, которые сейчас живут под российской оккупацией. Верещук рекомендовала ни в коем случае не брать российские паспорта. Я цитирую, с оккупантами не сотрудничать, по возможности выехать и ждать ВСУ.
Надо сказать, что многие рассматривают этот указ Путина еще и как совершенно очевидное проявление геноцида, потому что поскольку не принимающие российское гражданство депортируются с этих территорий, то там меняется этнический состав. Потому что, скорее всего, туда будут еще и завозиться люди, как это было в Крыму. И, соответственно, изменение этнического состава оккупированных территорий – это одна из черт геноцида. В общем, об этом уже вовсю говорят. Чтобы свидетельствовать о российских военных преступлениях, в Украину едут руководители европейских стран, в частности, в прошедшие выходные – в Украине побывали президент Словакии Зузана Чапутова и новый президент Чехии Петр Павел. Они побывали не только в Киеве, побывали и на Черниговщине. Но вот пока они были в Киеве, они приехали 28 апреля. Им пришлось воспользоваться бомбоубежищем, потому что были обстрелы. И, в общем, собственно, в тот же день, когда они приехали, 28 апреля, им пришлось провести одну из своих встреч в укрытии. Так или иначе, солидарность выразили и Зузана Чапутова, и Петр Павел, это понятно. Когда президент Словакии побывала в Ягодном, это на Черниговщине, где российские оккупационные войска почти месяц удерживали несколько сотен человек, то она в Твиттере опубликовала сообщение, в котором сказала, что причастные ко всем военным преступлениям не должны остаться безнаказанными. Ну и также Украина и Чехия подготовили проекты по производству оружия, учебных самолетов, ремонту танков, а Петр Павел оставил послание россиянам на военной технике прямо. Вот фото с надписью, которую он сделал, он выложил в своем твиттере. Это борт украинской военной техники. Он там написал россиянам «Уходите домой», а украинцам он сказал: «Мне знакомо это ощущение, ваше подразделение отправляется на передовую, вы хотите идти с ним, вы хотите вести, быть примером. Как командир я всегда был рядом со своими солдатами. Я напомню, что Петр Павел, генерал, кадровый военный, он был перед тем, как стать президентом Чехии. В общем, очевидно, что страны, которые раньше как-то так не слишком были готовы поддерживать Украину, сейчас вовсю ее поддерживают, вот Чехия и Словакия в частности».
Туда же можно отнести и изменение позиции Южной Кореи. В частности, как отмечает BBC, в Россию в ближайшее время отправится первый заместитель министра иностранных дел Южной Кореи Чан Хо Джин. И, как ожидается, он приедет в Москву, чтобы объяснить изменения позиции Южной Кореи по отношению к войне в Украине. Я напомню, что до настоящего времени Южная Корея предоставляла лишь гуманитарную и экономическую помощь Украине. Но вот в пятницу президент Юн Сок Йоль, находящийся с визитом в США, в интервью агентству Рейтер заявил, что если возникнет ситуация, на которую международное сообщество не сможет закрыть глаза, например, крупномасштабная атака на мирных жителей, кровопролитие или серьезное нарушение законов ведения войны, то Южной Корее будет сложно настаивать, что она может предоставлять Украине только гуманитарную или экономическую помощь. Так он ответил на вопрос о том, будет ли Сеул поставлять Киеву оружие. И из этого ответа можно сделать вывод, что такой вариант рассматривается. Ну, я напомню, что международные наблюдатели неоднократно обвиняли Россию и в атаках на мирных жителей, и в пытках, и в похищении детей, и в других серьезнейших нарушениях законов ведения войны.
Но в то время как Южная Корея пока еще решает, когда она будет передавать вооружение Украине, если будет, то правительство Германии уже вовсю передает, как мы знаем, вооружение Украине. И вот сейчас была поставлена в Украину вторая установка «Ирис-Т». Это зенитно-ракетный комплекс ПВО, который будет помогать Украине защищаться от российских обстрелов. Это очень серьезная помощь. Есть надежда, что поставки ПВО в Украину будут нарастать из европейских стран, из США и так далее. Ну а кроме «Ирис-Т» Германия поставила 8 грузовиков «Цетрас», автопогрузчики, в общем, много чего. И мы просто напомним, что первую такую установку Германия доставила в Украину еще в октябре. Договоренность о второй установке была в середине апреля примерно. Но вот будем надеяться, что вторая установка будет лучше защищать небо Украины от того, о чем мы рассказывали в самом начале нашего подкаста.
Данила, еще одна новость из Берлина, о которой я хотел бы рассказать. Там российские оппозиционеры и активисты, покинувшие Россию, приняли новое совместное заявление. Там собрались около 70 представителей российской оппозиции, и они подписали декларацию, в которой осудили, в частности, преступный характер войны России против Украины. Заявление было опубликовано сегодня на странице Михаила Ходорковского в Фейсбуке. В частности, заявление, которое я хотел бы процитировать, подчеркивается, что российские войска должны быть выведены со всех оккупированных территорий, а военные преступники российские должны быть преданы суду, а жертвам российской агрессии должны быть выплачены компенсации. Кроме того, в декларации признан нелегитимным и преступным режим президента Путина, который по этой причине, я цитирую, должен быть ликвидирован. И в документе также подчеркивается, что Россия должна быть страной, в которой гарантируются права и свободы личности, исключена возможность узурпации власти, и активисты также указали на недопустимость имперской политики внутри страны и за ее пределами. Кроме того, они потребовали освобождения политзаключенных, военнопленных, возвращения насильственно перемещенных лиц и похищенных украинских детей.
В то время как оппозиция российская требует наказания военных преступников, а мы знаем, что Международный уголовный суд уже выдал ордера на арест президента России и его уполномоченной по правам детей, самые разные страны, вроде как еще даже дружащие с Москвой, сталкиваются как раз из-за этих ордеров с довольно серьезной проблемой. Ну, на мой взгляд, проблемой это не является, но вот совершенно очевидно, что, например, ЮАР, которая входит в так называемый БРИКС, и президент, который Сирил Рамафоса дружит, в общем, с Путиным и разговаривает с ним, и не поддерживает разные санкции, тем не менее власти ЮАР, по сообщениям прессы этой страны, призвали президента России Владимира Путина отказаться от посещения предстоящего саммита БРИКС, который как раз пройдет в этой стране, потому что, в общем, они не собираются разрывать свои отношения с Международным уголовным судом, они подписали Римский статут Уголовного суда международного, и, соответственно, они будут вынуждены арестовать Владимира Путина, если он прилетит. Источник издания Sunday Times южноафриканского сказал: «У нас нет варианта не арестовывать Путина. Если он приедет, нам придется его арестовать». Ну, надо сказать, что в ЮАР уже всякие разные случаи были, когда они, по-моему, кого-то не арестовывали. Но так или иначе, вот Sunday Times пишет о том, что Путина предупреждают, что лучше лично не приезжать, а выступать на саммите БРИКС по видеосвязи.
Это очень важный сигнал в отношении российского режима. И на этой новости я предлагаю перейти к обсуждению того, что происходит в России. В нашем подкасте мы рассказываем вам о репрессиях, которые происходят в России в отношении противников войны против Украины. И в результате таких репрессий многие люди покидают страну. Новости об эмиграции из страны приходят ежедневно, и мы сообщаем о наиболее известных случаях. Вот сегодня стало известно, что выступавший против войны актер Государственного русского драматического театра в Улан-Удэ Артур Шувалов уехал из России. Об этом сообщает СОТА. В частности, я напомню, что Шувалов в свое время активно критиковал российское вторжение в Украину. Он отказался участвовать в организации концерта перед ранеными российскими солдатами в госпитале. В прошлом году сорвал флаг с буквой Z у театра. А в конце марта он вскрыл себе вены на сцене из-за давления со стороны руководства театра и попыток уволить его. Но вот, как пишет Сибириалии, давление на Шувалова и других актеров было связано с требованием вернуть худрука театра Сергея Левицкого, которого год назад сняли с должности за антивоенную позицию. Где именно сейчас находится Шувалов, неизвестно, но известно, что если бы он остался, ему бы грозила принудительная психиатрическая госпитализация. Ну, вот эти вот баннеры с буквами Z и другие баннеры в России вешают регулярно. Чаще всего эти баннеры прославляют людей, участвующих в агрессии РФ против Украины и убийствах гражданского населения Украины. И в связи с этим я не могу не отметить, что с этими баннерами также ведется партизанская война, в том числе и усилиями пенсионеров. Вот один из примеров – пенсионерка из Краснодарского края Ольга Шкирятова, которую на днях осудили. – Здесь я процитирую данные следствия, но сообщается, что с декабря 2022 года она повредила 6 таких патриотических, в кавычках, баннеров. А также, здесь я вновь процитирую материалы дела против нее, находясь в селе Успенской, она написала «Нет войне, хватит убивать» на стене детской школы искусств. За это ей был назначен штраф по статье о дискредитации армии. Также сегодня стало известно, что Ленинградский областной суд заменил условный приговор на реальный срок 2 года колонии местному жителю Алексею Богданову. Ранее его признали виновным в попытке поджога офиса газеты «Красная звезда». Внимание на постановление обратила медиазона. И, в частности, по версии следствия, Богданов взял 2 бутылки из-под вина, залил туда горючую смесь. И после этого, как утверждают силовики, он бросил через забор 2 коктейля Молотова. Ну, при этом возгорание не началось, а, как сообщают российские СМИ и некоторые телеграм-каналы, свой поступок Богданов объяснил тем, что, я цитирую, «у него болело сердце из-за ситуации в стране, он не хотел всего вот этого видеть, а поджег он редакцию газеты «Красная звезда» по ошибке, потому что он перепутал здание редакции «Красной звезды» с редакцией одноименной газеты, принадлежащей Минобороны России».
Но надо сказать, что, конечно, вот это сопротивление и баннерам, и поджоги военкоматов, и все остальное, мне кажется, будет только увеличиваться, потому что вот этот когнитивный диссонанс у многих россиян, которые, может быть, даже нейтрально относительно думали про эту войну, он усиливается. Мы знаем, что у памятника Лесе Украинке появились цветы, когда стало известно о жертвах российского ракетного удара по Умани, и полиция очень жестко зачистила этот самый мемориал народный. Людям, которые приносили цветы, предлагала мотать в Украину и так далее. То есть вот идет рост напряженности между властями, которые хотят и людей на войну забирать, и ограничивать проявление людских эмоций, и теми, кто, в общем, может быть, так уж не очень сочувствовал украинцам, а сейчас начал сочувствовать больше. На этом мы заканчиваем сегодняшний выпуск подкаста «Украина. Самое важное». Пожалуйста, подписывайтесь на него в Apple и Google подкастах. Можете также его слушать на нашем сайте голосамерики.com. А у микрофона сегодня были Данила Гальперович и Алексей Горбачев. Большое вам спасибо за внимание.
До встречи завтра.